направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. В преддверии Всемирного дня недоношенного ребенка мы сегодня обсудим эту тему здесь и сейчас. Но вначале, как обычно, немного статистики. ВОЗ статистики. Ежегодно около 15 миллионов детей в мире рождаются недоношенными. Напомню, что таковым считается младенец, появившийся на свет ранее 37-38 недель, имеющий массу тела менее 2,5 килограммов. Шансы на выживание у недоношенных малышей зависят, конечно же, от срока, на которых они появились. Но даже спасенными врачами детей в будущем, скорее всего, будут ждать какие-то физические, умственные и неврологические проблемы. Так это или нет? И вообще, что происходит у нас в Москве, как раз в неонатологии? Мы сегодня поговорим с замечательным доктором, заместителем главного врача по педиатрии и неонатологии 13-й городской клинической больницы Алексей Петрович Галунин рядышком со мной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Кстати, перед тем, как мы пошли в эфир, Алексей Петрович подарил мне такой знак. Вот вы знаете, вот обычно, когда вот я... Нежная-нежная фиолетовая, сиреневая... ленточка, такой красивый знак вот именного дня недоношенного ребенка. Он вот прямо сама нежность. Вот в нашей стране ведь давно достаточно вот этот день отмечается. 10 лет, да, будет?
Ну, в мире он отмечается с 2009 года.
Угу. А мы как давно подключились к этому?
Ну, года 3 назад. Я узнал об этом празднике 3 года назад.
Угу.
А участвовать активно непосредственно в празднике этом мы начали с прошлого года.
Хотя недоношенные детки в мире рождаются уже много-много-много, сотен тысяч лет, наверное. Но вот я раньше, знаете, вот я перед тем, как вот подготовиться к эфиру, Алексей Петрович, читала, как раньше выхаживали недоношенных детишек в деревнях. Но это, конечно, особая история. В валенках где-то там на печи бабушки как-то вот пытались помочь. И, ну, конечно, это не как сейчас квес, который укомплектован, как только в самом лучшем санатории такого нет. У ребенка и питание, и кислород, все подается, и он растет и развивается. Но вот какова сейчас все равно, давайте сразу с техники начнем. Вот сейчас, например, недоношенный ребенок. Кстати, много привозит детишек недоношенных из роддомов к вам, да, напрямую?
Да. 60% детей, с которыми мы работаем, это недоношенные дети. В том числе дети с экстремально низкой массой тела.
Самая экстремально низкая масса тела какая была?
Я скажу, самая низкая масса тела, которой я работал, я уже больше 30 лет работаю с новорожденными, недоношенными детьми, это 550 грамм.
Ой.
Безусловно. Мы сейчас работаем с весом. В силу обстоятельств к нам меньше сейчас привозят этих детей, но дети от 700 грамм и выше к нам приезжают, безусловно. О статистике, да?
Да, о статистике.
Ну, то, что происходит в мире, вы сказали уже, а вот то, что происходит в городе Москве, в прошлом году из 98 тысяч новорожденных, которые родились, из них 5 тысяч недоношенные дети. И среди этих детей около 400-420 детей – это дети с экстремально низкой массой тела, которые, конечно, заслуживают особого внимания среди этой группы. Дети. Дети ниже кило 500, не меньше 1 килограмма, это дети, которые требуют особых методов выхаживания, и технических, и психологических, интеллектуальных. Вот так вот.
Понятно. Вот очень интересно. Давайте сразу начнем с того, что глубоко недоношенный ребенок может развиваться абсолютно как вот нормально обычный ребенок расти. без всяких патологий, потому что вот даже вот если коснуться, да, статистики, вот многие возмущаются, кто-то, кто не знает, что сейчас происходит в мире. Вот такой маленький ребенок, у него же все недоразвито, все в таком нежном-нежном состоянии только развития, и вот он появился на свет, да, 500 грамм, 600, 700, это же малыш, маленький-маленький, он должен в утробе еще сидеть, развиваться вовсю. Как вот сейчас вот настроена не только служба, да, вот какие есть технологии, чтобы вот полноценного члена общества, абсолютно здорового, реально вырасти вот из такого малыша?
Да, конечно, прогресс очень большой, что и позволило выхаживать очень маленьких детей. Да, действительно, испокон веков использовались методы оживления ребенка, как доношенных, так и маленьких детей. Основное условие – это, конечно, создание условий, которые позволяют им здесь находиться. Это температура, это отсутствие раздражающих факторов, звук, свет. Все это раньше применялось. Сегодня, когда стали использоваться новые технологии, появилась возможность создавать особую технику для новорожденных детей, в том числе и для детей с очень низкой массой тела, с экстремально низкой массой тела. Прорыв случился тогда, когда появилась возможность создать микроклимат ребенка после появления на этот свет. Создалась возможность создать микроклимат. Это устройство, которое называется кювезами или инкубаторами, и там они сконструированы таким способом, что создается своя среда, своя влажность. Есть возможность создать условия, которые изолируют ребенка от звука, лишних раздражающих факторов. Ну, затемнение мы создаем, когда накрываем просто инкубатор. И там дети находятся в течение длительного времени, и это позволяет им лучше адаптироваться к условиям окружающей среды. Вот. Многие инкубаторы устроены таким образом, которые полностью ликвидируют. Вот так или иначе нам приходится заниматься новорожденными детьми, открывать эти шлюзы, чтобы проникать к ребенку и делать какие-то минимальные манипуляции на первых этапах. И эти инкубаторы создают полную изоляцию, они изолируют дополнительно поступление воздуха. А воздух окружающей среды не попадает внутрь. На ребенка не действует фактор температурной окружающей среды. Следующий этап, конечно, в развитии выхаживания новорожденных детей, это было развитие аппаратов респираторной поддержки. Ведь эффективная техника, которая поддерживает дыхание, это основная наша функция у всех у нас, у людей.
Да.
Да, когда эта функция перестанет функционировать, мы погибнем. Дети особо подвержены нарушение дыхания. Самый важный момент, который происходит при рождении, это раскрытие легких, то входит человек, да? Мы проще относимся к этому. Нам нужно раскрыть легкие обязательно для того, чтобы появилась возможность газообмена в альвеолах и кровью ребенка. Для этого и существуют эти устройства. Начиналось все с аппаратов искусственной вентиляции легких. Были попытки создания устройств, которые просто расправят легкие. Они были очень несовершенные. И некоторые заболевания требовали более жесткой, более активной респираторной поддержки или поддержки дыхания, говоря простым языком. И создавались искусственные вентиляции легких. Первые эффективные аппараты искусственной вентиляции легких, наверное, были созданы, ну, где-то в начале 80-х годов. Они были и раньше, и попытки, тот же саморасправляющийся мешок, или как в нашей среде его принято, привыкли назвать мешок амбу, он существовал давно, но длительная искусственная вентиляция легких требует все-таки определенных условий, определенных инженерных решений, и здесь... Естественно, аппараты первой искусственной вентиляции легких появились именно в эти годы. это действительно было эффективно, это, эти аппараты спасли много жизней, но наступил, но вот в последнее время, используя все новые достижения в инженерной мысли, мы все больше в наших руках, есть возможность проводить более эффективную искусственную вентиляцию легких, которые благодаря датчикам, которые встроены в дыхательный контур, максимально близко приближены к ребенку, позволяет судить о механических свойствах легких, и нам это помогает более безопасно и эффективно проводить искусственную вентиляцию легких. Ну что, вентиляция легких, когда на сегодняшнем, сегодня уже искусственная вентиляция легких сопряжена с большим количеством развития осложнений. Это опасный метод реанимационных мероприятий. Поэтому сегодня создаются другие методы, которые поддерживают спонтанную дыхательную активность. И сейчас созданы аппараты, которые просто расправляют, поддерживают спонтанную дыхательную активность. Это ведет к наиболее эффективной оксигенации, наименьшей травме. Вот, стараюсь говорить простым языком,
чтобы
не было травмирования легких, потому что механический вдох, он травмирует легкие. А здесь идет спонтанное дыхание за счет сокращения мышц, сокращения диафрагмы. Воздух падает, и легкие не так подвержены тяжелым вторичным осложнениям. Это также ведет еще к препятствию или препятствует развитию инфекционных осложнений кожных. Следующий этап, который позволил нам эффективно выхаживать новорожденных детей, в том числе недоношенных, глубоко недоношенных особенно, это появление растворов инфузионных, которые или понимание, как питать ребенка, как кормить ребенка. Два вида мы используем для питания. Это энтеральное питание, традиционное, наилучшим, сразу забегая вперед, скажу, это считается грудное молоко, как было, так и есть, безусловно.
А вот у недоношенных там же отдельно какая-то вот эта тема по поводу?
Да, безусловно, это отдельная тема, но все равно грудное молоко на сегодняшний день остается самым лучшим питательным средством для выхаживания новорожденных детей. Используются добавки, которые улучшают качество этого молока. Это отдельный разговор уже.
Угу.
И, конечно, большое значение имеет проведение так называемого парентерального питания. Это питание через вену специальными растворами аминокислот, жировые эмульсии, витамины, которые... И глюкоза, конечно, куда без нее.
Конечно.
Даже кофе с сахаром. Никуда без него денешься. Которые помогают выхаживать этих детей довольно эффективно. Следующий, все-таки я считаю, это этап, это, ну, это уже, мы говорили о технической части, медикаментозной части, есть организационная часть, которая позволяет эффективно выхаживать. Знаете, создание в последнее время перинатальных центров.
Их очень много.
Слава богу, становится очень много. И это исторический момент, все-таки в нашей стране появились вот эти... лечебное учреждение, этот президент войдет в историю обязательно.
Конечно.
С созданием вот этих перинатальных центров, потому что они концентрируют в себе лучшие интеллектуальные организационные кадры, и, естественно, там проводится эффективное обучение персонала, и позволяет это легко делать. Там туда приезжают дети, инутеры, внутриутробно поступают. Это лучший метод транспортировки. И дети попадают туда, находятся. И позволяет это... Есть же технологии акушерские, которые пытаются удлинить срок вынашивания. Чем дольше ребенок находится внутриутробно, тем больше шансов родиться у нее с возможностями
Алексей Петрович, вот я удивлена, неужели такое существует? Я не знала.
Так, конечно.
То есть, когда женщина, да, ходит, ну, вот, к гинекологу, к акушеру-гинекологу, уже понятно, что риск преждевременных родов высок.
Да, есть сегодня методики у акушеров-гинекологов, угу. Они получше расскажут, но которые позволяют выявить риск преждеворождения ребенка преждевременно. И эта женщина заслуживает особого внимания. Естественно, она может быть госпитализирована, где детально будет находиться под наблюдением. И при необходимости она там проведут роды так, как позволяет ее состояние или состояние ребенка. И задача на сегодняшний день стоит в том, чтобы акушер и гинеколог максимально удлинить срок пребывания ребенка в утробе матери. Потому что, ну, здесь, конечно, само собой напрашивается вывод о том, что чем позже родится ребенок, тем меньше будет подвержен он стрессам, которые его ждут, когда он попадает в нашу окружающую, агрессивную довольно, в нашу окружающую среду. И методы это существуют. И по своему опыту, все-таки акушерские технологии имеют значительную роль в том, чтобы ребенок родился в успехе выхаживания новорожденных недоношенных детей. Ведение беременности, метод родоразрешения сегодня играет огромное значение.
Конечно.
Для того, чтобы родился ребенок, стараться ликвидировать возможные внутриутробные заболевания, чтобы ребенок родился только недоношенным ребенком. И у него не было сопутствующих заболеваний, то часто бывает это, врожденные инфекционные заболевания. Большое количество женщин, сегодня ведь новые технологии, которые существуют в акушерстве и гинекологии, позволяют забеременеть женщин, которые не могут.
ЭКО.
Экстракорпоральное оплодотворение, которое приводит к тому, что многие женщины сегодня имеют возможность иметь беременность, вынашивать ее, и даже вынашивать до больших сроков гестации. Ну, довольно, конечно. Кстати, вот с этим и связывают некоторое увеличение количества рождения детей преждевременно, именно вот с этими технологиями. Также появилась возможность родов у матерей, которые имеют очень тяжелые свои заболевания, в том числе пересадка внутренних органов, тяжелые заболевания печени, почек.
Онкология.
Онкология, заболевания сердца, врожденные пороки, которые... Я участвовал в родах, когда женщина была через, естественно, родовые пути, она была на искусственной вентиляции легких. Такая клиническая ситуация сложилась. И это было глубоко. Это, как правило, здесь для того, чтобы сохранить жизнь матери, сроки беременности сокращаются. И вот здесь-то у нас и есть вот дети, когда появляются с низкими сроками, с гестационными сроками. Вот здесь мы и применяем всю нашу технологию. Потом организационное, да, создание перинатальных центров. Важнейший момент еще, когда происходит, тоже мы переходим опять,
да,
на сторону неонатологии, так как акушеров ушли, когда появляется ребенок, важные мероприятия, которые происходят в родильном зале. Ребенок родился, он попадает в руки специалистов, неонатологов, которые занимаются выхаживанием новорожденных. Вот это тот кардинальный момент, на который обращается огромное внимание. Рождение ребенка и первичные реанимационные мероприятия, если они того требуют. Для этого существуют специально подготовленные пространства, инкубатор. Нет, не инкубатор, а открытая реанимационная, да, система, аппараты, поддерживающие дыхательную функцию, возможность проведения введения инфузионных растворов, если того требуют, и лабораторное обеспечение. Этому надо учиться. Это серьезное мероприятие, которое регламентировано и четко. Люди специально обучаются. Наверное, сегодня даже получают отдельные сертификаты, да, вот для этого.
А вот в чем все-таки разница неонатолога и педиатра? Вот у меня, для меня раньше это было знак равно, но я понимаю, что это...
Неонатология для до месяца.
Угу. А потом уже все, взрослый парень или девочка переходит уже к педиатру. А вот все-таки вот такие вот недоношенные детки. В среднем, вот как вы сказали, Алексей Петрович, где-то килограмм, 800 грамм, килограмм, да, вот которые у вас наблюдаются эти детки в кювезах, растут,
сегодня,
и развиваются.
Да, надо говорить о том, что все-таки мы и наши коллеги работают от 500 грамм, и сейчас технология...
Это какой месяц беременности 500 грамм получается?
Пятый? Шестой.
Шестой месяц беременности. То есть, а получается, вот если такой ребенок попадает в кювез, то, соответственно, ему нужно будет достаточно много месяцев, да, провести в этом внутреннем пространстве и дорасти до нормального состояния взрослого, ну, как бы, 9-месячного ребенка.
Ну, да. Ну, вот все зависит от гестационного срока, веса, с которым появляются дети. Лечение может от месяца, вот эти маленькие дети выхаживаются от месяца до 3 месяцев, могут находиться 4 месяцев. И как мы с вами говорили, уже не всегда хватает этого времени, и сейчас появились случаи, когда дальнейшее лечение, выхаживание этих детей уже перекладывается на плечи родителей, конечно, с поддержкой медицинских работников, но оно осуществляется дома, когда дома находится элементарный вот...
Это вот такой маленький ребёночек.
Да он уже не маленький, он должен быть большим, они выхаживают.
Понятно.
Единственное, конечно, там незрелость легких приводит все-таки наши методы, хоть они очень совершенны, они все равно являются агрессивными. И легочная ткань довольно сильно страдает. Так или иначе, никуда мы не денемся от бронхолегочной дисплазии, которая сегодня присутствует, которая приобретает другие формы, и приходится лечить длительное время. И дети находятся, это уже в современных условиях, могут находиться дома при определенной респираторной поддержке. Такие случаи есть. Как я знаю, существуют фонды поддержки недоношенных детей, которые активно участвуют в этом.
Это приличная цифра в начале программы. Напомню, статистики, 4000 недоношенных детишек, это за тот год было рождено в Москве только. Поэтому из общего числа 98 тысяч, да, детишек. Это приличная цифра получается. Вот, а у меня такой вопрос. Вот у родителей появился такой ребеночек, долгожданный, но вот не срок родился, он попал к вам, он лежит в кювезе, мама приходит, навещает его с папой, конечно же. Просто я сама была в подобном отделении. Я приходила знакомого малыша с мамой как поддержку навещать. И вот видела это крошечное зайчное тельце. Малыш такой лежит, весь в проводочках. Сначала было, может быть, немножко даже страшно. Я поняла, что он находится полностью в хороших условиях. Ему там хорошо дышится, его там кормят, он растет, развивается. Сказали, все будет нормально, но нужно будет понаблюдаться достаточно долго. И для мамы, конечно, это большая работа. Когда родитель вот уже понимает, мама, папа и врач разговаривают, что все, скоро вам на выписку. Обучает ли родитель, потому что это же несколько, ну, другой малыш, он отличается от обычного новорожденного ребенка. Как ухаживать за этим ребенком? Потому что это сразу вот у многих родителей это вообще первый ребенок, да? И они вообще не знают, с какой стороны подойти к обычному-то. А тут со своими особенностями нежный очень такой малыш. Обучаете родители?
Обучаем. И, на мой взгляд, это еще один этап развития нашей науки в выхаживании новорожденных и недоношенных детей, потому что сегодня мы стремимся к наибольшему контакту родителей со своим ребенком. Есть много психологических проблем у персонала. Не надо этого стесняться, мы стараемся с этим сегодня работать. Но когда ребенок, а главное, родители контактируют со своим ребенком, мы увидим только положительные моменты. Давно существует метод кенгуру, который он известен. Здесь тактильный, сильный тактильный контакт матери и ребенка. Он имеет массу. Я не буду о нем. О нем очень много слышали, рассказывали.
Он не так давно в России пришел, я знаю.
Да нет, он пришел давно, да? Его давно используют. У нас замечательные специалисты, они очень живы и очень быстро реагируют на то, что существует там у наших коллег в других странах. который уже давно занимается выхаживанием новорожденных детей, и все это очень быстро перенимается и приходит на нашу землю и преиспользуется эффективно, а может быть где-то и эффективнее, чем, потому что у нас, и, конечно, есть свои условия выхаживания, работы, и это прежде всего, да? Мы сегодня должна, и мы стараемся, и разговариваем с родителями об этом, чтобы они присутствовали максимально много. Не всегда это получается. Проблемой является.
Алексей Петрович, да, мы сейчас на новости убежим, вернемся и продолжим обсуждать.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
17 ноября во всем мире отмечается Всемирный день недоношенного ребенка. Мы сегодня обсуждаем эту тему с прекрасным нашим гостем. Еще раз напомню, у нас в гостях заместитель главного врача по педиатрии и неонатологии 13-й городской клинической больницы Алексей Петрович Галунин. С большущим стажем неонатолог и реаниматолог, что самое важное. То есть человек, который встречает того самого малыша от 500 грамм, да ведь?
Да.
Даже 450, да, да. Я где-то слышала вот такие цифры. Это же маленькая кроха, который только появился, и ему помогут здесь в отделении, в кювезе вырасти. Но я понимаю, что кювез – это какая-то только небольшая вот этого процента выращивания, потому что все остальное – это, конечно, коллектив. Врачи, конечно. Медсестры, неонатологи, массажисты, по-моему, даже видела, приходят, там массируют, вот это маленькое тельце открывают.
Конечно. Потом начинается период реабилитации, и там используются все вот эти методы, которые позволяют ребенку прийти, вернуться в социум.
Вот, но об этом чуть позже, а пока мы вот остановились перед тем, как ушли на новости, о мамах и папах разговор ведется. У вас есть школа, да, молодых родителей, вот таких,
да,
недоношенных
есть.
Деток?
Конечно, конечно.
Потому что этому обучаться нужно очень прилично.
Конечно.
И серьезно.
Мы занимаемся этой проблемой, привлечением родителей ближе к своему ребенку, и, соответственно, мамы у нас могут находиться круглосуточно, мы оставляем. Соответственно, мамы, которые приходят в силу обстоятельств, которые находятся дома, они приходят каждый день к своему ребенку и находятся у своих детей. Здесь происходит тесный контакт с персоналом, с медицинскими сестрами, конечно, с врачами. И у нас есть, раз в неделю обязательно проводим школу, где проводим лекции, в которых говорим о проблемах, которые испытывают дети с той или другой патологией, или недоношенные дети, и какие методы выхаживания, и какие методы используются сегодня, когда ребенок находится дома. Безусловно, здесь идет... У нас есть специалисты по психологической подготовке родителей, которые готовятся к выписке домой. Мы видим это большую эффективность, потому что большое, достаточное количество женщин чувствует подавленность, некоторую растерянность, которая может перерастать более в тяжелую патологию. И когда родители, мама, папа контактируют со своим ребенком более тесно, они видят, что происходит лечебный процесс, что они не одиноки, мы все заинтересованы в том, чтобы ребенок выхаживался, и наши методы лечения, они позволяют действительно добиваться успеха, и это происходит на глазах, это очень потрясающее действие, оно очень внушает, оно кормит нас, окормляет, да, наших врачей, медицинских сестер, в том числе и родителей, которые это видят, конечно, это очень серьезная поддержка, и когда происходит и школа, матерей, не только матерей,
и отцов,
но,
думала,
но и
будет.
Отцов тоже,
конечно.
Да, действительно.
Угу.
И работа психолога, в общем-то, мы, конечно, сделаем большой шаг вперед. Я хочу сказать, что мы не единственные в своем роде в городе Москве. Большое количество наших коллег, которые очень удачно занимаются выхаживанием новорожденных детей и работой с родителями. Да? И вот таким образом мы подготавливаем ребенка к выписке, да? Этап реанимации заканчивается, он может быть длительным, может быть даже длиться до 90 дней.
То есть так долго иногда
лежат детки? Это так долго, да. И потом начинается период реабилитации. Дети у нас, мы располагаем, к нам приезжают дети из родильных домов, мы не являемся сейчас перинатальным центром. Они поступают к нам из московских родильных домов в специальном оборудованном машине скорой помощи, приезжает специально обученный персонал, и попадая к нам, они проходят этап реанимации, и после улучшения состояния, когда функции ребенка жизненно важны, восстановлены, он может находиться уже без оборудования, следящего оборудования, поддерживающего жизненные функции. Он переводится к нам в отделение, который называется отделение патологии новорожденных, угу. Который занимается реабилитацией ребенка уже, подготовкой к выписке домой. Вот на этом этапе начинается
школа. А сколько
школа,
там он проводит например, времени? Ребенок, к тому же с мамой, вероятнее всего, он там находится, да?
Ну, смотрите, 90, а может, больше дней. Угу. Это есть постконцептуальный возраст такой, когда мы имеем возможность выхаживать ребенка до 40 недель. Он родился 26 недель, постконцептуальный возраст, у него 40-42 недели. Вот до этого возраста мы делаем где-то 90 дней, угу. Получается. Вот также там наверх поднимаем, вот до этого срока, до 40 недель после рождения они находятся у нас и получают, мы проводим там. У нас есть все виды помощи реабилитации. И я уже забегая вперед, да, скажу, вот этот счастливый момент, когда ребенок выписывается домой, у нас есть центр восстановительного лечения до 3 лет, в котором работают опытные педиатры, другие узкие специалисты. Ведь дети, которые рождаются преждевременно имеют свои проблемы. Проблемы с центральной нервной системой, с глазами, да, с формированием речи. Требуется психологическая поддержка родителям в том числе. И все это у нас есть вот в центре восстановительного лечения, где работают довольно опытные специалисты. Это наша гордость, если хотите. Такая возможность у нас есть.
Угу. Вот, кстати, по поводу вот реабилитации. Реабилитация вот в центре восстановительного лечения до 3 лет, но я знаю, что такие дети, по-моему, на своем контроле до 18 лет находятся, да? То есть в детской поликлинике недоношенные дети. К ним особое внимание уделяют. Вот как раз вы сказали, перечислили те самые заболевания. И знаете, очень вокруг много мифов разных. В интернете везде недоношенный ребенок, это склонность к депрессиям, он не особо контактен, у него много всяких проблем по жизни вообще, со здоровьем. Кто-то там считает, что недоношенный автоматически равно инвалид, я с этим в корне не согласна, потому что среди моих знакомых есть детки, которые родились недоношенными, умнейшие просто чудо дети, и ничем не отличаются они от обычных детишек, ходят в ту же школу, занимаются какими-то видами спорта, в общем, проблем нет, но я, конечно, понимаю, что это все в современных условиях, если лет 15-20 назад, мы даже не будем говорить, какие там детки, и как их выхаживали, в каком они состоянии были, сейчас все по-другому.
Да, безусловно. Знаете, наши методы и те технологии, которые мы используем, позволяют добиваться очень серьезных условий, когда они не только выживают, но они еще становятся здоровыми абсолютно детьми, они могут жить в нашей социальной среде и приносить пользу и радость и не только родителям, но, в общем-то, наслаждаться жизнью. Безусловно, но есть дети, которые требуют себе особого внимания, какой-то адаптации. И здесь очень важен момент. Я не являюсь специалистом, да, в области реабилитации новорожденных детей. Я не являюсь специалистом в области детей, которые увлекаются в социум, живут в этом. Здесь это уже социальные наши структуры. Я вижу, что на самом деле родители не брошены. Конечно, случается очень много проблем разрушения семей, но эти семьи не брошены на сегодняшний день. Есть фонды, которые оказывают помощь таким семьям. Есть социальные структуры, которые оказывают помощь. В конце концов, возникает, вы видите, на наших глазах происходят изменения внешней среды, да. Там у нас общественный транспорт с возможностью использовать для детей, для людей с ограниченными возможностями. У нас в больнице есть в каждом корпусе возможность, да, подниматься людям с ограниченной двигательной активностью в любой корпус. Все это предусмотрено. То есть общество заботится, да, в том числе и в Москве, общество заботится о таких детях. Существует все больше и больше возможностей заниматься этими детьми. Я не могу вам много это рассказать, но тонкости очень интересные.
Алексей Петрович, у меня вот такой к вам вопрос. Смотрите, вот ребенок уже готов к выписке вместе с мамой после как раз отделения патологии новорожденных. Он выписывается домой. Мама в школе как раз, ну, по-другому сказать не могу, в школе при больнице, при перинатальном центре обучают, как за этим ребеночком своим ухаживать, да?
Конечно.
Домой. Маму и учат, конечно, как правильно его кормить, как все, ну, абсолютно все, как за ребенком ухаживать, реабилитировать, помогать ему расти, развиваться. Скажите, пожалуйста, вот по поводу грудного вскармливания. Сейчас вот и ВОЗ активно поддерживает у нас в России как можно дольше кормить детей грудью.
Да,
это только... самое важное, что такое может быть для молодой мамы. Вот скажите, вот в этом плане есть ли какие-то проблемы при кормлении такого ребеночка дома уже?
Ну, все зависит от веса ребенка, с которым он рождается, да, от гестационного срока. Безусловно, крупные дети, которые рождаются, они приучаются от груди и могут сосать грудь и, в общем-то, потреблять молоко. Дети с меньшим весом, конечно, эта проблема стоит перед ними, и на первых этапах кормление осуществляется через зонд, безусловно. Когда ребенок более взрослый, кормление осуществляется через всаженное грудное молоко, через, ну, бутылку, соска. И здесь мама учится, потому что ребенок маленький, у него не хватает достаточно сил, он достаточно устает для того, чтобы съесть неопределенный объем грудного молока. А именно наступает тот момент, когда ему не вводится. Это единственный источник поступления питательных веществ. Это грудное молоко. И здесь нужно соблюдать обязательно объем, да, то количество, которое потребляет ребенок. И когда ребенок не сможет из груди высосать, хотя приучать к этому надо, и техники существуют, и медицинские работники активно работают с этим, но приходится докармливать, чтобы обязательно был необходимый объем питания, необходимое количество веществ и калорий, которые ребенок потребляет. Требуется обязательно прирост массы, да, это нужно для того, чтобы ребенок развивался и развивался его мозг.
Это не только, вот это касается, конечно, любых новорожденных, но недоношенных это очень даже особенно касается.
Это в первую очередь, конечно.
Это в первую очередь. По поводу календаря прививок. Кстати, вот недоношенным детям, и же никакие прививки в первые месяцы не делают, да? Там
нет,
какой-то там есть медотвод у детишек.
Медотвод, да, абсолютно верно. Медотвод и формирование календаря происходит индивидуально, тогда, когда это уже можно. Может быть, даже до года отсрочка, от профилактических прививок до года. Но все это происходит индивидуально. Есть прививки, которые проводят для борьбы с респираторно-синтециальной инфекцией. Вводятся препараты раньше. Да, и они приветствуются, это введение, потому что это дети уязвимы для при развитии инфекционных вирусных заболеваний, когда они бывают дома. Конечно, препараты используются.
Конечно,
и они более ранее. Другие препараты против гепатита Б, против других
БЦЖ, которые каждому ребенку в роддоме.
Да, это отсрочка может быть до года.
Угу, понятно. Ну, вообще, этот ребенок недоношенный, он по особому календарю идет не только прививок, но и развитие. Но, тем не менее, а как правило, кстати, за какое время, ну, возьмем вот такой вес 1,5 килограмма, это же недоношенный ребенок считается.
Конечно.
И он, я думаю, что достаточно мало времени проводит, потому что это уже все равно уже крепыш относительно. Ну, как бы, а даже, кстати, 2 килограмма к вам приезжают такие маленькие? Ну, это не так уже маленький
ребенок. Да это уже не маленький ребенок.
Это уже нормально? А, кстати, мы в начале программы не сказали, доношенный ребенок не только по неделям, а по весу ведь определяется, правильно? Как понять, что вот этого ребенка нужно обязательно ему помочь дорасти и как-то набраться сил?
А любой недоношенный ребенок — это прежде всего незрелость функций системы органов. И здесь даже крупные дети, доношенные дети, иногда рождаются с морфофункциональной незрелостью, которые требует помощь для того, чтобы раскрылись легкие, и оказать помощь для того, чтобы они созрели и находились, в общем-то, самостоятельно, потом развивались. От 33, 32-33 недели до 37 – это недоношенные дети, степень недоношенных, которые сегодня очень хорошо лечатся, да, с нашими методами лечения. Они, дети, очень хорошо реагируют на лечение, хорошо поправляются. Дети меньше 33-32 недель, до 28 недель, они требуют уже большего внимания себе, соответственно. Ну, а 28 недель до 22 недель – это те дети, которые мы уже говорили, особого внимания заслуживают, и очень серьезного лечения. Сегодня, кстати, вот совсем недавно вышли новые критерии, недоношенности ребенка, и не только 22 недели, 25 сантиметров, но если дети рождаются с меньшим весом, сегодня рождаются эти дети, их выхаживают тоже.
С меньшим весом?
С меньшим весом, занимаются им выхаживанием. Дети, которые прожили меньше 22 недель, но они живые, да, меньше 25 сантиметров, но прожившие 168 часов, они считаются тоже недоношенными, новорожденными недоношенными детьми.
Вот это
вот,
да.
Такой критерий.
Слушайте, вот я читала разные интересные, уникальные новости, которые в мире науки, как обычно происходит, что где-то там вырастили, разработали искусственную матку. Вот я не знаю, дойдет это до наших дней, что увидим мы это или нет, что ребенка можно будет где-то вырастить, не знаю, это что-то из мира фантастики. Но вот сейчас, мне кажется, лучше не придумано, чем настоящий родной, милый, живой организм мамочки. И, конечно, вот я хочу мамам всем сказать, кто сейчас, может быть, ну, вот слушает нас, беременные, очень берегите себя. Это в первую очередь. Конечно. Потому что... Но я знаю вот такой момент, Алексей Петрович, поправьте, так или нет? Вот если у мамы, например, да, так, у беременной женщины, у нее мама или бабушка тоже недоношенная была, либо недоношенную ее родили. Вот достаточно часто вот прослеживается такая генетическая связь.
Да.
Это присутствует,
да,
то есть...
Да, конечно, генетическая предрасположенность, она существует.
Угу.
Вы знаете, мы знаем,
да,
о ней. Вероятно, это какие-то неисследованные процессы в организме матери, которые мы не можем современными методами определить, которые приводят к рождению ребенка преждевременно. Ну, как правило, они заканчиваются хорошо. Это...
Главное, подготовка, профилактика.
Конечно.
А почему вот в мире все больше и больше вот недоношенных деток все-таки рождается, и в России, в том числе, в Москве?
А вы знаете, вот в мире, да, много недоношенных детей.
Почему? Откуда? Вот что за причина?
Ну, это прежде всего состояние здоровья мамы на сегодняшний день. Потом мы уже говорили, сегодня имеют возможность беременеть женщины, которые не имели раньше такой возможности. Сегодня, ну, занимаются беременные женщины, могут иметь беременность женщины, которые имеют тяжелую патологию. Они не могут доносить, соответственно, благодаря этому увеличивается количество преждевременных родов. Естественно, здоровье мамы, сегодняшняя окружающая среда и тот, видимо, комфорт, а может быть, стрессовая ситуация, и гигиена личной матери, подготовка ее к тому, что в будущем она должна обязательно рожать, она должна стать матерью, играет огромное значение. Вероятно, здесь увеличивается количество инфекционных заболеваний, инфекционных осложнений во время беременности. Вероятно, вот эти факторы и приводят к рождению детей преждевременно.
Но все-таки из вот как раз недоношенных деток достаточно много рождаются деток с какими-то такими серьезными хроническими заболеваниями. Либо это небольшой процент, вот если из общего числа взять.
Никто не отменял детей с врожденными пороками развития. К сожалению, такие вещи есть. И сегодня очень много медицина делает очень значительные шаги к лечению, даже внутриутробно сегодня. Есть лечебное заведение у нас в городе Москве, где проводят внутриутробное лечение спинобифида. И это на начальном этапе только находится. Проходит внутриутробное лечение несовместимости крови матери и ребенка. После рождения создается условие, когда мы внутриутробно уже знаем возможные пороки развития, и ребенок рождается там, где ему окажут вот эту специализированную помощь. Допустим, пороки развития, порок развития сердца. Сегодня в Москве создана система оказания помощи таким детям, и они сразу попадают в руки опытных специалистов, проводятся операции. Большой сделан, значительный достижение в этой области.
Это здорово, на самом деле, потому что уже маму знает, куда определить, в какой перинатальный центр с патологией, которая есть у ребенка. Но я слышала много новостей, что даже во время беременности делают операции ребенку, когда он внутри,
внутриутробно.
Да, вот, я была поражена, да, что вот такие сейчас технологии существуют, а потом он практически здоровый рождается. Конечно, его ждут опять выделение недоношенных сразу, чтобы помочь вырасти и, скорее всего, покинуть быстрее больницу, быть здоровым.
Позволяет удлинить срок, который пребывания внутриутробно.
Это вообще, конечно, уникально. Вот не так много до конца программ «Время» осталось. Алексей Петрович, у вас будет День открытых дверей, да, посвященный как раз вот этому
дню недоношенных? 18 числа.
18 ноября.
Да, мы будем проводить.
Кто туда может прийти к вам? И что там будет такого интересного для вот мам и пап? И, по-моему, там же придут и недоношенные детки, которые у вас были, находились, реабилитировались, росли.
Конечно.
Кстати, самые большие. Сколько там лет уже?
7-8, даже до 12 лет уже есть наши дети, которые мы планируем пригласить. И к четкой программе мы еще не знаем. Мы определяемся с местом проведения. И в зависимости от количества людей, которые к нам придет в гости, мы будем выбирать место, и тогда четкую составим программу. Мы планируем, конечно, пригласить наших бывших пациентов, с которыми мы занимались и поддерживаем отношения. Мы поддерживаем хорошие отношения с театром, в котором играют дети, это тоже дети, слава богу, которые родились здоровыми, они приходят к нам, мы это планируем, и очень много интересного, очень трогательно все получается. Попробуем провести очередное мероприятие, посмотрим, что получится. Пройдет оно 18 числа на территории городской клинической больницы номер 13 в детском корпусе.
Самое главное, что родители могут прийти, задать все вопросы. Абсолютно.
Да не только родители.
И не только родители, и дети, самое главное. А все-таки вот скажите, пожалуйста, самые частые мифы, с которыми вам вот 30 лет вы сталкиваетесь по поводу касаемо недоношенных детей, это какие? Ну, конечно, то, что каждый недоношенный ребенок это инвалид, это сразу уже нет, закрытая тема, конечно. Что еще вот такое в обществе среди родителей самые частые вопросы, которые, казалось бы, нет, это невозможно, почитайте, нет. Это не коснется там вашего ребенка. Я, конечно, говорю о среднем статистическом показателе недоношенного там ребенка, не экстремально низкая масса тела. Где-то килограмм, 1,5 кг, около там, может быть, 1 кг 300 г. Вот какие вот самые частые такие вопросы от родителей, несуразные, что ли, которые не соответствуют действительности? Об этом говорят многие вокруг. Они же приходят, родители, с бабушками, с дедушками поговорили, с родственниками сказали. О чем нужно забыть и на что настроиться таким родителям?
Мне часто задают вопрос, что правда ли, что дети, рожденные 8 недель, 8 месяцев более крепкие, а дети, рожденные в 7 месяцев, более крепкие, чем рожденные 8 месяцев. Знаете, я этого не замечал абсолютно. Никакого это. Я не видел этой зависимости абсолютно, и здесь ничего не могу сказать. Больше мифов, они больше, вот то, что я видел, это те, что действительно связаны о том, что это новорожденный ребенок, это действительно не потерянный ребенок. Да, он требует себе большего внимания, но это дети, которые, как правило, сегодня с нашими технологиями позволяют быть абсолютно здоровыми и приносить радость семье, обществу.
Это здорово. Всем. Вот на этих словах мы заканчиваем эфир. Хочется сказать, что вот эта тонкая связь между родителем и ребенком — это самое, одно из самых важных моментов в жизни. Тогда ребенок вырастет, будет абсолютно здоровым, никто не вспомнит, на каком месяце он родился. Спасибо большое, что пришли к нам. Заместитель главного врача по педиатрии и неонатологии 13-й городской клинической больницы Галунин Алексей Петрович был в гостях. Спасибо вам.
Спасибо вам.